Вторая дорожка второй кассеты. Несколько дней только о Сириусе Блэке и говорили. Одна за другой рождались немыслимые догадки. Ханна Эббот из Пуффендуя весь урок травологии уверяла, что Блэк превратился в розовый куст. Искромшенный холст полной дамы сняли и на ее место водрузили портрет сэра Кэдагана, восседавшего на толстом сером пони. Сэр Кэдаган только и делал, что вызывал всех подряд на дуэль, выдумывал смешные несуразные пароли и менял их 2-3 раза в день. «Этот сэр Кэдаган чокнутый. Пусть нам дадут кого-нибудь другого», — потребовал Симус Финнеган у Перси. «Некого. Все другие портреты боятся. Только у сэра Кэдагана хватило смелости», — развел руками Перси. Гарри и без сэра Кэдагана было тошно, его ни на секунду не оставляли одного. Учителя под разным предлогом провожали из класса в класс Перси, наверняка по наущению матери ходил за ним по пятам, точь-в-точь гордый собой сторожевой пес. В довершение всего профессор МакГонагал вызвала Гарри к себе в кабинет, вид у нее был траурный.
«Должна вам сообщить, Поттер... Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Какой смысл дальше скрывать это от вас? Дело в том, что Сириус Блэк охотится за мной.
Я знаю, — равнодушно сказал Гарри. Я случайно слышал, как мистер Уизли говорил об этом с миссис Уизли. Мистер Уизли ведь работает в Министерстве магии.
МакГонагал оторопела. Вот оно что! «Ну, значит, вы меня поймете, Поттер. Я считаю, что вам не следует тренироваться по вечерам. На площадке без присмотра опасно».
«Профессор, в субботу у нас первый матч», — вспылил Гарри. «Как же без тренировок?»
МакГонагал пристально на него поглядела. Она, как никто, хотела победы своей команды, ведь она сама привела Гарри в команду Гриффиндора. Но Сириус Блэк... Гарри ждал, затаив дыхание. МакГонагал встала и подошла к окну. Лил дождь, и площадка для квиддича едва виднелась. «Конечно, мне хочется, чтобы наша команда выиграла, и все-таки...» «Ну, ладно, тренируйтесь, только пусть на площадке будет мадам Трюк. Постоянно я попрошу ее». Погода все портилась, но гриффиндорская команда под присмотром мадам Трюк тренировалась как никогда упорно. Накануне матча Оливер Вуд пришел на тренировку чернее тучи. Завтра они играют не со Слизерином. Флинт только что мне сказал, что вместо них с нами будет играть Пуффендуй.
— А почему не слизеринцы? — хором воскликнули игроки.
— Из-за ловца. У него, видите ли, ручка болит. «Чушь! Просто Флинт не хочет играть в такую погоду. Меньше надежды на победу!» — процедил Вуд сквозь зубы. Ливень весь день не кончался, хлестал ветер, а сейчас еще и громыхал гром.
«В порядке у Малфоя рука!» — вскипел Гарри. «Он притворяется!»
«Знаю. Да поди докажи! Мы ведь готовились играть со слизеринцами!»
«У пуффендуйцев-то совсем другой стиль игры. Кстати, у них новый капитан — Седрик Диггори, он же ловец».
Анджелина, Алисия и Кэти захихикали.
«А что смешного?» — нахмурился Вуд. «Нашли время для смешков».
«Такой высокий, симпатичный?» — спросила Алисия. «Сильный и не болтун», — прибавила Кэти, и три подружки снова прыснули.
«Двух слов связать не может, вот и молчит», — не утерпел Фред. «А обыграть пуффендуйцев — расплюнуть. Вспомни, Оливер, как мы с ними разделались в прошлом году. Гарри поймал снитч через 5 минут после начала игры. Ну, тогда погода была лучше, да и ловец у них был другой. Диггори — отличный капитан и ловец. Расслабляться нельзя». — кричал Вуд, вращая глазами. — Слизеринцы только на это и рассчитывают.
Нам надо выиграть.
Да не кипятись ты, Оливер.
Фред посерьезнел. Никто и не думал расслабляться. Честно.
Весь день перед матчем выл ветер и лил дождь. В коридорах и классах добавили факелов и фонарей. Игроки Слизерина, особенно Малфой, ходили довольные собой.
«Эх, если бы не рука!» — притворно вздыхал Малфой под вой ветра и стук дождя в окно.
Гарри думал только о предстоящем матче. Оливер Вуд каждую свободную минуту донимал его наставлениями. На третьей перемене он так его заговорил, что Гарри минут на 10 опоздал на урок защиты от темных искусств. Гарри стремглав помчался в класс, а Вуд все еще кричал ему вдогонку. «Диггори силен на поворотах, Гарри! Попробуй петлять!»
Гарри домчался до класса, распахнул дверь и ворвался внутрь. «Извините, профессор Люпин, я...»
За учительским столом сидел Снег. «Урок начался 10 минут назад, Поттер.
Минус 10 очков Гриффиндору. Садитесь!»
Гарри не сдвинулся с места. «А где профессор Люпин?»
«Ему не здоровится», — ухмыльнулся Снег. «По-моему, я вам велел сесть».
«Что с ним?» Продолжал допрос Гарри. Сверкнув глазами, Снег явно с сожалением ответил: «Угрозы для жизни нет. Еще минус 5 очков, Гриффиндор. Если вы сейчас же не сядете, вычту еще 50».
Гарри медленно прошел к своей парте. Снег оглядел класс.
«Поттер прервал меня на том, что в журнале у профессора Люпина нет тем, которые вы прошли.
Сэр, мы прошли Богартов, красных колпаков, ползучих водяных и Гриндиллоу», — перебила Снега Гермиона.
«Сегодня мы должны были приступить...» «Помолчите, мисс Грейнджер», — оборвал ее Снег.
«Я не спрашивал, что вы прошли. Мне лишь хотелось указать на беспечность профессора Люпина.
Люпин — лучший учитель защиты от темных искусств», — заявил Дин Томас, и со всех сторон послышался одобрительный шепот.
Снег еще пуще засверкал глазами. «Вам легко угодить. Люпин не утруждает вас домашними заданиями, а с красными колпаками и водяными справится и первокурсник. Сегодня мы будем проходить...»
Снег перелистал учебник и раскрыл последний параграф.
«Оборотней!»
«Но, сэр, не сдержалась Гермиона.
Да оборотни еще далеко, мы только-только подобрались к...»
«Мисс Грейнджер!» Ледяным голосом осадил Гермиону Снег.
«Мне кажется, учитель здесь я, а не вы. Откройте учебники на странице 394.
Снег снова обвел взглядом учеников.
«Вы слышите, что я сказал?» Недовольно бурча и переглядываясь, класс открыл книги.
«Кто мне скажет, чем оборотень отличается от обычного волка?»
Все молчали.
Гермиона, как обычно, подняла руку.
«Ну, кто?»
Снег скривил губы, не удостоив Гермиону даже взглядом.
«Ваше молчание, как видно, означает, что профессор Люпин не объяснил вам даже основных различий между...»
«Вам же сказано, — не удержалась Парвати, — что до оборотней мы еще не дошли. Молчать!»
«Так-так, вот уж не думал, что есть третьекурсники, которые не умеют отличить оборотня от волка.
Такая отсталость!
Надо будет сообщить об этом профессору Дамблдору.
Сэр,
Гермиона не опускала руки.
Оборотень отличается от простого волка очень немногим. Нос оборотня...»
«Мисс Грейнджер, вы уже второй раз выскакиваете с ответом без разрешения», — перебил ее Снег.
«За то, что среди вас есть такая
докучливая всезнайка, лишаю Гриффиндор еще 5 очков.
Гермиона залилась краской, опустила руку и, едва сдерживая слезы, уставилась в парту. Каждый в классе хоть раз назвал Гермиону всезнайкой. Рон тот и вовсе повторял это 2 раза в неделю. Но Снега так не любили, что смотрели на него пылающими от гнева глазами. «Вы задали вопрос. Гермиона знает ответ», — не выдержал Рон. «Зачем спрашивать, если ответ не нужен?»
Весь класс притих. Рон перегнул палку. Снег медленно подошел к Рону, приблизил к нему лицо.
«Вы будете наказаны, Уизли», — прошепел он, — «если вы еще когда-нибудь позволите себе критиковать мой стиль преподавания, то очень пожалеете. Я вам это обещаю».
До конца урока никто больше не проронил ни слова. Ученики скрипели перьями, конспектировали параграф об оборотнях. Снег ходил от парты к парте, читая записи, сделанные на уроках Люпина. «Объяснение никуда не годится», — то и дело слышались его замечания. «Неверно. Ползучие водяные живут в Монголии. Профессор Люпин поставил за это 4, я бы пожалел и 2». Снег задержал всех после звонка. «Домашнее задание к понедельнику — написать 2 свитка о том, как распознать и обезвредить оборотня.
Давно пора взять вас в руки. Уизли, останьтесь, я назначу вам наказание». Отойдя от класса на безопасное расстояние, класс стал горячо обсуждать все происшедшее на уроке. «Конечно, Снег метит на место Люпина. Он никогда еще не позволял себе так говорить ни об одном учителе защиты», — заметил Гарри Гермионе. «Но чего он так взъелся на Люпина? Может, из-за того Богарта?»
«Не знаю. Гермиона явно вынашивала какую-то мысль. Очень надеюсь, что профессор Люпин скоро поправится». Рон догнал их 5 минут, клокоча от злобы.
«Знаете, что этот...» Он так обозвал Снега, что Гермиона укоризненно воскликнула. «Рон! Заставил меня делать. Чистить утки в больничном крыле и без волшебства!»
Рон сжал кулаки. «Почему Блэку не пришло в голову спрятаться в кабинете Снега? Прикончил бы его и дел с концом!»
Проснулся Гарри очень рано, еще не светало. Он подумал, что его разбудил вой ветра, но тут ощутил затылком холодное дуновение и резким движением сел. Рядом с ним висел полтергейст Пивз и изо всех сил дул ему в ухо. — Ты что, спятил? — рассердился Гарри. Пивз надул щеки, издал непристойный звук и, кувыркаясь, вылетел из спальни.
Гарри потянулся за будильником 5:30. Проклиная Пивза, он лег и повернулся на бок, пытаясь заснуть, но теперь уже ему мешала разбушевавшаяся стихия, раскаты грома, грохот, с каким ветер бился в окна, скрип деревьев в запретном лесу. Еще несколько часов, и он будет носиться над полем, сражаясь с бурей. Да, теперь уже не заснешь.
Гарри встал, оделся, взял свой «Нимбус-2000» и тихонько пошел к двери. Едва Гарри открыл дверь, мимо ног метнулось что-то пушистое. Он нагнулся и успел схватить живоглота за кончик хвоста. А ведь Рон, похоже, прав. Гарри выволок кота за дверь. «В замке полно мышей, их и лови!» И он ногой отправил кота вниз по винтовой лестнице. «Оставь коросту в покое!» В гостиной буря была слышнее, но матч состоится.
Из-за таких пустяков матчи не отменяют. Гарри, однако, забеспокоился. Он вспомнил Седрика Диггори. Они с Вудом недавно встретили его в коридоре. Диггори учится на 5-м курсе и куда крупнее Гарри. Ловцы обычно маленькие, юркие, но в такую погоду вес Диггори — преимущество. Легче противостоять порывам ветра.
Гарри до рассвета сидел в гостиной у камина. Живоглот рвался вон из гостиной, и Гарри то и дело вскакивал. Короста была явно в опасности.
Время тянулось медленно. Наконец, кажется, пора завтракать. Гарри пошел к портрету.
«Обнажи меч, жалкий трус!» — заорал на него сэр Кэдаган.
«Да ну вас!» — отмахнулся Гарри и зевнул. В столовой Гарри взял большую тарелку, овсянки и ложка за ложкой понемногу приходил в себя. Дошла очередь до тоста с джемом, и тут появилась вся команда. «Сегодня круто придется!» Вуд сидел за столом, не притрагиваясь к еде.
«Да будет тебе, Оливер!» — пыталась успокоить его Алисия. «Не сахарные, не растаем. Ливень как ливень».
Но такого ливня давно не было. Вся школа спешила на матч. Бежали через луг, нагнув головы навстречу свирепому ветру, рвавшему из рук зонты. Перед раздевалкой Гарри увидел Малфоя, Крэба и Гойла, укрывшихся под большим зонтом. Они смеялись, тыча пальцами в его сторону. Переодевшись в алую гриффиндорскую форму, команда ждала от Вуда обычного напутствия. Он начал было говорить, в горле у него булькнуло. Он покачал головой и взмахом руки пригласил команду на поле. Ветер сшибал с ног. Близкие раскаты грома заглушали крики болельщиков. Очки Гарри заливало дождем. Ну как тут разглядеть крошечный снитч? На противоположной стороне поля появились канареечно-желтые пуффендуйцы. Капитаны обменялись рукопожатием. Диггори дружелюбно улыбнулся, а Вуд только кивнул, словно у него свело челюсть. «Пометлам», — прочитал Гарри по губам мадам Трюк. Гарри дернул ногу, грязь громко чавкнула, и он оседлал свою верную метлу. Мадам Трюк поднесла к губам свисток. Сквозь шум дождя раздался далекий-далекий свист, и 14 игроков взмыли в воздух. Через 5 минут Гарри продрог до костей и вымок, нитки сухой нет. Товарищей по команде не различишь, а снитча и подавно не видно. Гарри носился туда-сюда, мимо мелькали красные и желтые пятна. Что-то происходит. Какой счет — непонятно. Голос комментатора утонул в вое ветра. Вместо болельщиков — море мантий и истерзанные зонты. Уже 2 раза Гарри чуть не сбил с метлы бладжер. Из-за воды, заливающей стекла очков, Гарри не заметил его приближения. Сколько уже длится игра? Метлу все труднее держать прямо. Небо быстро темнеет, как будто ночь решила наступить раньше. Пару раз Гарри чуть не налетел на кого-то, свой или чужой. Из-за плотной пелены дождя не разберешь, да и форма на всех намокла, хоть выжимай. При первой вспышке молнии раздался свисток судьи. Расплывчатая фигура Вуда махала рукой, веля приземлиться. Гарри спикировал вместе с остальными в огромную лужу. — Я взял тайм-аут, — прокричал Вуд. — Бежим вон туда! На краю поля торчал огромный зонт. Укрывшись под ним, Гарри снял очки и протер их майкой. — Кто ведет?
«Мы оторвались на 50 очков», — ответил Вуд.
«Скорее лови снитч, а то будем играть ночью».
«Из-за этих очков я ничего не вижу».
Гарри в отчаянии потряс очками. Откуда ни возьмись, вынырнула сияющая Гермиона, натянув на голову капюшон.
«Я кое-что придумала, Гарри. Дай сюда очки». И не успел никто рта раскрыть, как она схватила очки, трижды стукнула по ним волшебной палочкой и крикнула «Импервиус!», после чего вернула очки Гарри. «Держи! Они теперь водоотталкивающие!» Вуд чуть не бросился ее целовать. Гермиона побежала на трибуну. «Молодец!» — крикнул он ей вдогонку и, обращаясь к команде, «взлетаем!» Заклинание сделало свое дело. Гарри занемел от холодной, мокрой одежды, но зато видел все. Словно открылось второе дыхание, он уверенно вел метлу сквозь воздушные вихри, ища глазами Снитч, легко уклонялся от Бланджера и нырял под Дигори, когда тот мчался навстречу. Снова громыхнуло, блеснула раздвоенная молния, играть становилось опасно. Надо скорее поймать Снитч. Гарри развернул метлу и помчался к середине поля. Новая вспышка осветила трибуны, и Гарри увидел в пустом верхнем ряду на фоне неба неподвижную фигуру огромного лохматого пса. Закоченевшие руки Гарри скользнули по мокрому древку метлы, и он провалился метра на два вниз. Тряхнул головой, откинул волосы и глянул на трибуны. Собака исчезла. «Гарри!» — истошно завопил Вуд от колеса. «Гарри! Сзади!» Гарри оглянулся. Седрик Дигори несся вверх. Между ними висел крохотный золотой шарик. Гарри словно ударило молнией. Он прижался к древку и ринулся вниз. «Ну давай же, давай!» — хрипел он. «Быстрее!» Но тут произошло что-то странное. На стадионе воцарилась мертвая тишина. Ветер дул с той же силой, но беззвучно, словно звук кто-то выключил. Или Гарри внезапно оглох? Знакомая леденящая волна ужаса захлестнула его и пронзила насквозь. Внизу по полю что-то двигалось. Гарри забыл про все на свете, оторвал взгляд от Снитча и глянул вниз. Около сотни дементоров устремили к нему задранные вверх, скрытые капюшонами головы. Грудь у Гарри словно охватила ледяным обручем, и он снова услышал, кто-то кричит. Голос женщины. «Только не Гарри! Пожалуйста, не надо! Отойди прочь, глупая девчонка, прочь! Пожалуйста, только не Гарри! Убейте лучше меня! Меня!» Гарри оцепенел. Белый туман клубился перед глазами. Что он делает? Куда летит? Он должен помочь. Ее убьют, ее. Гарри падал все ниже, ниже, сквозь ледяной туман. Пожалуйста, только не Гарри, пожалейте. Плач женщины, чей-то пронзительный хохот. Повезло еще, что земля мягкая. Я подумал, все, конец. А у него даже очки не разбились. Гарри слышал чьи-то голоса, шепот, и ничего не понимал, где он, как сюда попал, что перед тем делал. Болело все, как будто его сильно избили. Никогда ничего более страшного не видела. Ничего более страшного. Страшные черные фигуры в капюшонах. Холод, крик. Гарри открыл глаза, он лежит в больничном крыле. Вокруг его команда, все с головы до ног в грязи. Тут же и Рон с Гермионой, мокрые, словно только что из пруда, где купались в одежде. — Как ты, Гарри? — спросил Фред. Он был бледен, как полотно. Это не могли скрыть даже потоки грязи. В воображении у Гарри проносились картинки. Молния, лохматый пес, золотой Снитч, дементор. «Что случилось?» Гарри вдруг сел в постели, и у всех перехватило дыхание. «Ты упал», — коротко объяснил Фред. «Метров с двадцати». Он оглядел друзей, которые согласно закивали. «Мы думали, ты умер?» Алисия до сих пор не могла унять дрожь. Гермиона всхлипнула, глаза у нее были красные. «А как же матч? Будем переигрывать?» Все молчали. Правда навалилась тяжелым камнем. Мы что, проиграли? — прошептал Гарри. — Диггори поймал Снитч, — сказал Джордж. — Сразу после того, как ты упал. Он сначала ничего не понял, посмотрел вниз и увидел тебя на земле. Он тут же попросил не засчитывать победу, хотел переиграть матч. Но все было честно, даже Вуд признал.
— А где Вуд?
Гарри только что заметил, что Вуда нет.
— В душе,
— ответил Фред. — Наверное, хочет утопиться. Гарри спрятал лицо в коленях, запустив пальцы в волосы. Фред взял его за плечо и легонько потряс. — Ладно тебе, Гарри, ты никогда еще не упускал Снитч. — Надо же когда-нибудь и упустить, — рассудил Джордж.
— Можем мы еще отыграться, — заметил Фред. — Мы проиграли 100 очков. — Так,
значит, если пуффендуйцы проиграют Когтеврану, а мы у Когтеврана выиграем, ну и у слизеринцев.
Пуффендуйцам надо проиграть с разницей в 200 очков, — уныло возразил Джордж.
— А если они еще и побьют когтевранцев?
— Да нет. Когтевран им не по зубам. А вот если Слизерин продует Пуффендую, все будет зависеть от очков.
Как ни считай, 100 очков нам придется. Гарри лег, не говоря ни слова. Проиграли. Он первый раз проиграл матч. Проиграл.
Минут через 10 пришла мадам Помфри и распорядилась всем оставить палату.
Мы еще зайдем, Гарри. — пообещал напоследок Фред, — и не терзай себя, ты все равно лучший ловец. Такого у нас никогда не было.
И вся команда, оставляя за собой грязные следы, вышла из палаты. Мадам Помфри с недовольным видом закрыла за ними дверь. Рон с Гермионой подошли поближе к кровати.
— Видел бы ты, как рассердился Дамблдор! — прерывающимся голосом сказала Гермиона. — Я никогда его таким не видела. Ты стал падать, он выбежал на поле, махнул палочкой, и падение замедлилось.
Потом он нацелил палочку на Дементоров, из нее вылетело серебристое облако, Дементоров как ветром сдуло.
Он был вне себя от ярости, что они вошли на территорию.
«Дамблдор наколдовал носилки и положил тебя на них», — перебил Рон.
«Носилки сами тебя несли». А он шел рядом до самой школы.
Все думали, что ты...
Рон замолчал, но Гарри его не слушал. Он думал о том, что с ним сделали Дементоры. О голосе.
Потом взглянул на Рона и Гермиону и опомнился. Он прочитал в них в лицах такую тревогу, что тут же принялся лихорадочно искать нейтральную тему для разговора.
«А где моя метла?» — спросил он.
«Подобрали?»
Рон с Гермионой переглянулись.
— Где она?
— Ну, она, понимаешь, ее отнесло ветром.
Издалека начала Гермиона.
— И что?
— И она упала.
— Понимаешь, Гарри,
угодила прямо в гремучую иву.
У Гарри сжалось сердце. Гремучая ива — страшное дерево.
Она... Одиноко высилась посередине луга и крушила все, что попадалось в ее ветви.
— И что? — Гарри со страхом ждал ответа.
— Ну, ты ведь знаешь ее, — ответил Рон. — Она всегда отвечает ударом на удар.
— Профессор Флитвик только что принес твою метлу. Едва слышно, — сказала Гермиона, нагнулась, подняла с пола мешок и вытряхнула на постель кучку щепок и поломанных прутьев, все, что осталось от верного Нимбуса-2000, непобедимого, но в конце концов все-таки потерпевшего поражение. Глава 10. Карта мародеров. По настоянию мадам Помфри Гарри пролежал в больнице все выходные. Он ни на что не жаловался, не спорил, но не позволил ей выкинуть щепки и прутики, оставшиеся от нимбуса. Он знал, что это глупо, что метлу не починить, но ничего не мог с собой поделать, как будто потерял самого лучшего друга. Гарри навещали друзья, старались приободрить. В субботу вечером Хагрид прислал охапку желтых цветов, похожих на кочаны капусты.
Джинни Уизли, отчаянно краснея, подарила самодельную открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Открытка сама собой раскрывалась и пела истошным голосом, так что Гарри пришлось придавить ее вазой с фруктами. В воскресенье утром в палату ввалилась вся факультетская команда, и Оливер Вуд с могильным голосом сообщил, что ни в чем Гарри не виноват. Рон и Гермиона сидели у Гарри с утра до ночи, а Гарри по-прежнему был в подавленном состоянии, и никто не догадывался, что дело не только в метле или проигрыше. Он никому не рассказал о гриме, даже Рону с Гермионой. Рон испугается, а Гермиона фыркнет, она не верила предсказаниям профессора Трелани. Но никуда не денешься. Грим уже дважды являлся, и дважды Гарри едва не погиб. Первый раз чуть не попал под волшебный автобус, теперь вот упал с такой высоты. Похоже, призрак пса не отстанет, пока он не свернет себе шею. Что же, так всю жизнь оглядываться с опаской, нет ли грима поблизости? И Дементоры, мерзко на душе и стыдно. Их все боятся, но кто еще при их появлении слышит голоса погибших родителей и падает в обморок? Гарри догадался, что кричит мама. Ночью он долго не мог уснуть, глядел на полосы лунного света на потолке, и ему все слышался ее голос. Когда Дементоры приблизились к нему, он услышал последние минуты ее жизни, как она пыталась защитить его от лорда Волан-де-Морта. А тот, убивая ее, смеялся. Гарри задремывал, но ему снились полусгнившие осклизлые руки и отчаянная мольба. Гарри просыпался и снова слышал крик матери. В понедельник Гарри вернулся в школу. В школьном шуме и суете думать о голосе было некогда. Правда, приходилось носить насмешки Драко Малфе. Малфой был на седьмом небе от счастья, что гриффиндорцы проиграли матч. Он снял бинты на радостях, что обе руки здоровы, вдохновенно изображал, как Гарри упал с метлы. На уроке зельеварения Малфой развлекался тем, что изображал Дементоров. Рон не выдержал и запустил ему в лицо огромное влажное крокодилье сердце. Снег вычел у Гриффиндора 50 баллов. Но если защиту от темных искусств опять ведет Снег, я притворюсь, что болен и не пойду, — сказал Рон после обеда. — Гермиона, погляди, а кто в классе? Гермиона заглянула в дверь и сказала, — заходи, не бойся. За учительским столом сидел профессор Люпин. Он осунулся, потрепанная одежда висела мешком, под глазами синели круги, но когда все расселись по местам, он приветливо улыбнулся. Ученики первым делом стали жаловаться на Снега. — Это нечестно. Он ведь только заменял вас, а задал такое домашнее задание. Мы ничего не знаем об оборотнях. Целых два свитка! Нужно было сказать профессору Снегу, что вы еще оборотней не проходили. Люпин слегка нахмурился. Глаз загалдел громче. Да мы сказали, а он говорит, мы очень отстали. Он и слушать ничего не хотел. Целых два свитка! Общее возмущение было велико, но Люпин только улыбнулся. Ничего, я поговорю с профессором Снегом, а его задание можете не делать. — Ну вот, — огорчилась Гермиона, — а я уже сделала. Урок прошел замечательно. Люпин принес стеклянный ящик с болотным фонарником. Это хрупкое и безобидное на вид одноногое существо, казалось, было составлено из струек дыма. — Заманивает людей в трясину, — диктовал Люпин. — Видите у него в руке фонарь? Он с ним прыгает вглубь трясины. Человек идет на свет, он прыгает все дальше. А потом, при этих словах, фонарник изо всех сил скребнул ногой по стеклу не хуже, чем ножом, так что всех передернуло. Прозвенел звонок. Собрав сумки, класс направился к выходу, и Гарри со всеми, но его подозвал Люпин. — Одну минуточку, Гарри, мне нужно тебе что-то сказать. Гарри вернулся, Люпин накрыл тряпкой ящик с болотным чудищем. — Слышал о вашем матче. Люпин стал запихивать в портфель книги. — Жаль твоей метлы. Ее можно починить? — Нет, —
— ответил Гарри. — От нее только щепки остались. Люпин вздохнул. Гремучую иву посадили в тот год, когда я поступил в Хогвартс. Помню, мы придумали игру, кто подбежит к ней и коснется ствола. Одному мальчику по имени Дэви Гаджин. Она чуть не выбила глаз, и нам запретили к ней подходить. Ее лучше не трогать. Нет, никакая метла бы не уцелела. — Вы и о Дементорах слышали? — с трудом проговорил Гарри.
Люпин бросил на него внимательный взгляд. — Да, профессора Дамблдора в такой ярости еще не видели. Дементоры уже давно проявляли недовольство, разъярились, что их не пускают на территорию школы. — А ты из-за них упал?
— Да, — признался Гарри, и сам того, не ожидая, спросил. — Ну почему? Почему из-за них я падаю в обморок? Я что?
Люпин словно прочитал его мысли. — Нет, ты не трус. Дементоры так сильно действуют на тебя, потому что ты пережил такое, чего другие не переживали, — сказал Люпин.
На его молодое, хоть и в глубоких морщинах лицо, обрамленное седыми волосами, упал косой луч зимнего солнца. Дементоры — самые отвратительные существа на свете. Они живут там, где тьма и гниль, приносят гибель, уныние. Они отовсюду высасывают счастье, надежду, мир. Даже взгляды чувствуют их присутствие, хотя и не видят их. Когда ты рядом с Дементором, в тебе исчезают все добрые чувства и счастливые воспоминания. Если у Дементора есть возможность, он питается всем хорошим, что есть в человеке, и тот становится таким же, как он, воплощением зла. В нем остаются только самые страшные воспоминания.
Нет ничего удивительного, Гарри, что ты при их виде падаешь в обморок. Страшнее того, что ты испытал, трудно придумать. Любой бы на твоем месте упал. Так что стыдиться тут нечего.
Когда они рядом, Гарри опустил глаза. В горле у него стоял комок. Я слышу, как Волан-де-Морт убивает маму.
Рука Люпина дернулась, будто он хотел взять Гарри за плечо, но передумал.
И зачем только они явились на матч?
Гарри поник головой.
— Они голодны, — ответил Люпин и защелкнул портфель.
— Дамблдор не пускает их в школу, и им не из кого сосать людскую радость. Они ведь ею питаются.
А на стадионе собралось столько болельщиков, они не удержались. Столько эмоций, ликования, радость. Для дементоров это настоящий пир.
— В Азкабане должно быть ужасно, — глухо сказал Гарри.
Люпин нахмурился и кивнул. — Да, крепость стоит в море на маленьком островке, но дементорам не нужны ни толстые стены, ни вода. Узники и так не сбегут. Они заточены в темнице собственных мыслей. Почти все очень скоро сходят с ума.
Но ведь Сириус Блэк сбежал.
Портфель Люпина соскользнул со стола, и Люпин поймал его на лету.
— Да, сбежал, — ответил он, выпрямившись. — Блэк, похоже, нашел способ с ними бороться.
Ни за что бы не поверил. Дементоры высасывают из волшебника магические способности, если он остается с ними надолго.
— А ведь вы прогнали Дементора тогда в поезде, — вспомнил вдруг Гарри.
— Ну, есть особые приемы. Да и потом, в поезде был только один Дементор. Чем их больше, тем труднее с ними бороться.
— Научите меня этим приемам, пожалуйста.
Я, Гарри, вообще-то не мастер сражаться с дементорами.
Ну, а что, если они снова придут на матч?
Люпин нерешительно поглядел на умоляющее лицо Гарри.
— Ну, ладно, — сказал он, — я тебе помогу, только, боюсь, придется подождать следующего полугодия. У меня очень много дел, и угораздило же меня заболеть в самое неподходящее время.
Гарри повеселел. Люпин научит его отгонять дементоров, и, стало быть, он больше не будет слышать маминого предсмертного крика, от которого разрывается сердце.
— В ноябре когтевранцы наголову разбили пуффендуйцев, и у Гриффиндора еще оставалась надежда выиграть кубок школы. Нельзя только проиграть следующий матч. Вуд неистово тренировал команду, несмотря на холодный дождь, который исправно лил в декабре день за днем. Дементоры больше не появлялись. Гнев Дамблдора был так велик, что они не осмеливались покидать посты у выходов с территории школы. За две недели до начала каникул небо прояснилось, стало светло-опаловым, ударил легкий морозец, и, проснувшись как-то утром, студенты увидели на траве иней. По замку поплыл отчетливый аромат Рождества. Профессор заклинаний Флитвик украсил свой класс мерцающими огоньками, которые обернулись настоящими летающими феями. Студенты в предвкушении каникул обсуждали, что будут делать дома. Рон и Гермиона решили остаться в замке. Рон клялся, что не вынесет две недели дома с Перси. А Гермиона уверяла, что ей нужно порыться в библиотеке. Но Гарри-то отлично понял, что они остаются ради него, и был им за это благодарен. К радости всех, кроме Гарри, объявили, что последний выходной семестра можно провести в Хогсмиде. «Вот здорово!» — захлопала в ладоши Гермиона. Там и запасемся подарками к Рождеству. Мама с папой очень обрадуются волшебным гостинцам. Гарри снова весь день предстояло быть в замке единственным третьекурсником. Чтобы убить время, он взял у Вуда каталог «Выбери себе метлу». Он тренировался сейчас на допотопной школьной метле, медленном тряском метеоре, и понимал, что нужна собственная новая метла. В воскресенье утром Гарри проводил Рона и Гермиону до холла, помахал им из дверей и пошел по мраморной лестнице в свою башню. За окнами падали крупные хлопья снега, в замке было все спокойно и тихо. «Гарри!» — кто-то тихонько позвал его, когда он шел по коридору четвертого этажа. Гарри обернулся и увидел за статуей горбатой одноглазой ведьмы Джорджа и Фреда. — Почему вы здесь? — удивился Гарри. — Я думал, вы ушли со всеми в Хогсмид. — Мы хотим сделать тебе праздничный подарок, чтобы ты не скучал, — ответил Фред и лукаво подмигнул. — Иди сюда. И он кивнул на открытую дверь пустого класса. Гарри вошел вслед за близнецами. Джордж тихонько закрыл дверь и сияющими глазами взглянул на Гарри. «Вот тебе наш подарок на Рождество!» Он вытащил из-под мантии большой квадратный лист старого пергамента и торжественно протянул Гарри. Пергамент был совершенно чист, на нем не было ни единой строчки, и Гарри решил, что это очередная шутка близнецов. «И что же это такое?» «Это, Гарри, секрет нашего успеха», — ответил Джордж и нежно погладил пергамент. «Нелегко с ним расстаться», — сказал Фред, — «но мы решили, что тебе он нужнее». «Мы-то его наизусть знаем», — прибавил Джордж, — «поэтому и вручаем его тебе. Нам он больше ни к чему». «И что я буду делать с куском старого пергамента?» «С куском старого пергамента?» Фред зажмурился и скорчил рожу, как будто Гарри смертельно его обидел. «Объясни ему, Джордж!» «Когда мы учились на первом курсе, Гарри, мы тогда были совсем еще зеленые, беззаботные и невинные», — Гарри хмыкнул. «Во всяком случае, более невинные, чем сейчас. Ну так вот, мы как-то рассорились с Филчем. Ну, взорвали в коридоре грязевую бомбу, а Филч почему-то на нас разозлился. Затащил в свой кабинет и, как водится, стал грозить».
«Наказанием?»
«Четвертованием! Мы слушали, слушали, и вдруг заметили особый ящик с табличкой. Конфисковано, очень опасно». «Только не говорите!» — улыбнулся Гарри. «Ну, а как бы ты поступил на нашем месте?» — пожал плечами Фред. «Джордж кинул еще одну бомбу, и пока Филч суетился, я открыл ящик и взял вот этот кусок пергамента». «А что тут плохого?» — прибавил Джордж. «Филч не знал, как с ним обращаться, хотя, раз отобрал его, стал быть, догадывался, что это такое».
И вы знаете, что с ним делать?
— Знаем. Фред самодовольно улыбнулся. — Этот свиток научил нас такому, чему не научит ни один учитель.
— Ого!
— Что, здорово?
— То-то.
Фред достал волшебную палочку, слегка коснулся ею пергамента и произнес: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость».
Тотчас на пергаменте, в том месте, которого коснулся Джордж, одна за другой стали появляться тоненькие чернильные линии. Линии соединялись, пересекались, расползались, как паутина по углам пергамента, и скоро наверху распустились, как цветы, выведенные зелеными чернилами, слова «Господа Лунатик, Бродяга, Сахатый и Хвост». Поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов. С гордостью представляют новейшее изобретение — карту мародеров.
На карте были видны все до единого закоулки замка и территории на много миль вокруг. Но что самое удивительное, по ней двигались маленькие чернильные точки, каждая была подписана. Гарри в восхищении склонился над картой. В левом верхнем углу профессор Дамблдор вышагивал в своем кабинете. Миссис Норрис, кошка завхоза, кралась на четвертом этаже. Полтергейст Пивс носился в зале почета. Ну, были там еще закоулки и потайные ходы, где он никогда не был. Некоторые из ходов вели прямо в Хогсмид. Фред указал один из них. Таких ходов семь. Филч знает об этих вот четырех, об остальных только мы. В тот, что за зеркалом на пятом этаже, можешь не ходить. Мы сунулись было прошлой зимой, а там потолок обвалился. Вот этим проходом лучше тоже не ходить. Прямо над выходом гремучая ива. А вот этот ведет прямо в подвал сладкого королевства. Мы этим ходом частенько лазаем. Он, кстати, начинается в горбу старой корги, за дверью. — Спасибо нашим предшественникам, — вздохнул Джордж и дружески похлопал по названию карты. — Благородные, славные помощники новому поколению проказников, — провозгласил Фред.
— Верно. Да, Гарри, не забывай стирать карту, — предупредил Джордж.
— А то кто-нибудь еще узнает ее секрет, — закончил за Джорджа Фред.
— Дотронься до нее волшебной палочкой и скажи: «Шалость сделана», и карта исчезнет.
— Ну, дорогой Гарри, — сказал Фред голосом Перси, — веди себя хорошо. — Увидимся в сладком королевстве, — подмигнул на прощание Джордж. И близнецы, довольные собой, удалились.
Гарри любовался чудесной картой. Вот крохотная точка. Миссис Норрис повернула налево и принюхалась к чему-то на полу. Ну, если Филч и вправду не знает, а мимо Дементоров-то проходить теперь не надо. Гарри не помнил себя от восторга, но тут ему на память пришли слова мистера Уизли: «Не доверяй вещам, которые умеют думать. Кто знает, что у них на уме?» Волшебная карта как раз из таких опасных вещей. Вспомогательные средства для волшебников-шалунов.
А так хочется в Хогсмид. Что он, украсть что-нибудь хочет или обидеть кого? Да и Фред с Джорджем вон сколько лет картой пользуются. И ничего.
Гарри провел указательным пальцем вдоль тайного хода от замка до сладкого королевства. Потом быстро, будто кто ему приказал, свернул карту, сунул под мантию, подошел к двери и сквозь щелку выглянул в коридор. Пусто. Гарри осторожно вышел из класса и спрятался за статуей одноглазой ведьмы.
И что теперь?
Гарри вынул карту из-под мантии и с удивлением обнаружил новую фигурку с подписью «Гарри Поттер». Фигурка стояла как раз в том месте, где стоял сам Гарри, посредине коридора на четвертом этаже. Фигурка малюсенькой палочкой стукнула статую, Гарри торопливо сделал то же, но ничего не произошло. Он снова поглядел на карту. У головы фигурки появилась надпись «Descendium». «Descendium», — прошептал Гарри и снова тронул статую.
Горб старухи открылся, и появилось отверстие, как раз такое, чтобы в него пролез мальчик. Гарри огляделся по сторонам, спрятал карту и нырнул в статую вниз головой. Каменный склон скоро кончился с земляной площадкой, и Гарри встал на ноги. Темно, хоть глаз выколи. Гарри достал палочку, произнес «люмус», и холодное пламя осветило низкий и узкий земляной коридор. Гарри поднес пергамент к глазам, тронул кончиком волшебной палочки, сказал «славная вышла шалость», и карта исчезла. Он осторожно свернул пергамент, спрятал под мантию и с замирающим сердцем пошел по коридору. Коридор петлял, словно нора гигантского кролика. Гарри держал палочку с пламенем на конце над головой, но то и дело спотыкался. Идти пришлось долго, и он уже подумывал, не вернуться ли, но вспоминал про сладкое королевство и шел дальше. Ему стало казаться, что он идет уже целый час. Наконец коридор пошел вверх. Гарри прибавил шагу, сердце у него забилось, лицо пылало, ногам же было холодно. Скоро показались ступеньки, вырубленные прямо в земле, некоторые из них обвалились. Гарри стал подниматься, глядя под ноги, как бы не упасть и не наделать шума. Он принялся считать ступени, но скоро сбился со счету и вдруг стукнулся головой обо что-то твердое. Похоже было на люк. Потирая макушку, Гарри прислушался. Все тихо. Он медленно приоткрыл крышку люка. Над ней оказался подпол, заставленный деревянными ящиками и корзинами. Гарри выбрался из подземелья и опустил крышку. Она легла так плотно, что если про нее не знать, то и не догадаешься, что в этом месте начинается подземный ход. На цыпочках прокрался к деревянной лестнице, наверху отчетливо слышались голоса, скрип входной двери и звон колокольчика. Гарри не решался идти дальше, но вдруг дверь в подпол распахнулась, и кто-то стал спускаться. — И не забудь коробку желатиновых червячков, дорогой! — крикнул кому-то вдогонку женский голос. Гарри притаился за большой корзиной, кто-то прошел мимо и стал передвигать ящики в дальнем конце подпола. — Пора! — решил Гарри, тихонько вышел из-за корзины и поднялся по лестнице, глянул вниз. В ящике роется толстяк с блестящей лысиной. Гарри проскользнул сквозь полураскрытую дверь и очутился за прилавком сладкого королевства. Пригнулся, выполз из-за прилавка и выпрямился во весь рост. Сладкое королевство было битком набито учениками Хогвартса. Никто не обратил на Гарри внимания, и он стал разглядывать полки со сладостями. Дадли перекосило бы от зависти, зная он, где сейчас Гарри. Чего только не было на полках: огромные куски нуги, грильяж с дробленым кокосовым орехом, толстые медовые ириски, штабели всевозможных плиток шоколада. Посреди магазина громадный бочонок драже разных вкусов Берти Боттс. Бочонок сахарных свистулек, воздушное мороженое, о котором говорил Рон. Целый стеллаж потешных угощений, взрывающаяся жевательная резинка Друблс. Из нее можно выдувать огромные синие пузыри, которые потом несколько дней летают по комнате. Мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики с надписью «Дохни огнем» на пакете. Мороженое с зубом застучи, мышью запищи. Мятная помадка в форме лягушат. В желудке прыгают, ногами дрыгают. Хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы. Гарри протиснулся сквозь толпу шестикурсников. В дальнем углу магазина под надписью «О вкусах не спорят» стояли Рон и Гермиона и разглядывали леденцы. Гарри незаметно подкрался и встал позади. «Фу!» — поморщилась Гермиона. «Гадость какая! Гарри они уж точно не понравятся. И цвет, и вкус скорее для упырей, чем для людей». «А может, возьмем вот это?» — Рон сунул под нос Гермионе банку с тараканами. «Ну уж нет!» — ответил Гарри. Рон чуть не выронил банку. «Гарри!» — Гермиона вздрогнула от неожиданности. «Ты что тут делаешь? Как ты сюда попал?»
Вот это да! Рон раскрыл от удивления рот. Ты что, научился трансгрессировать?
Нет, конечно, ответил Гарри, и шепотом, рядом стояли шестикурсники, рассказал друзьям о карте мародеров.
Надо же, а мне Джордж с Фредом ни разу ее не показали, обиделся Рон. А я им все-таки брат.
Какая разница? Пожала плечами Гермиона. Гарри все равно не оставит карту у себя. Он отдаст ее профессору МакГонагалл. Верно, Гарри?
Ну нет, ответил Гарри.
Ты что, спятила? Выпучил глаза Рон. Отдать такую вещь?
Если ее отдать, придется сказать. Откуда она у меня? Сказал Гарри. И Фреду с Джорджем влетит от Филча.
А вдруг Сириус Блэк знает тайные ходы в замок?
Не унималась Гермиона. Нужно предупредить учителей.
Никого предупреждать не нужно, — возразил Гарри. На карте 7 тайных ходов. По словам Фреда и Джорджа, Филч знает 4. Из 3 других 1 завален, у входа во 2-й гремучая ива, а тот, через который пришел я, он.
Откуда Блэк узнать, что вход в него в подсобке магазина?
Гарри подумал, а что, если Блэк все же знает о потайном ходе? Рон с важным видом кашлянул и указал на объявление на двери магазина. По указу Министерства магии сообщаем покупателям, что Дементерам приказано каждую ночь после заката солнца обходить улицы Хоксмида. Эту временную меру предосторожности отменят после поимки Сириуса Блэка. Советуем покупателям после захода солнца оставаться дома. Счастливого Рождества!
Хотел бы я поглядеть, как Блэк зайдет в сладкое королевство, когда в деревне дементеры кишмя кишат. Да и хозяева услышат шум. Попробуем сюда вломиться. Они живут во 2-м этаже.
Но ведь Гермиона подыскивала возражение, которое воззвало бы к благоразумию друзей. Гарри, не дали разрешения ходить в Хоксмит. Если кто-нибудь узнает, что он здесь, ему попадет. И солнце еще не село. Вдруг Блэк появится здесь сегодня или даже прямо сейчас?
Да он в такую метель Гарри не заметит.
Рон кивнул в сторону улицы, за окнами магазина сыпал густой снег.
И будет тебе, Гермиона, Рождество на носу. Что, Гарри хуже других, что ли?
Гермиона в тревоге закусила губу.
— Ты на меня наябедничаешь? — улыбнулся Гарри.
— Ну что ты?
— Нет, конечно, но все-таки Гарри...
— Гарри, свистульки видел? — перебил Гермиону Рон, схватил Гарри за руку и потащил к бочонку с конфетами. — А желатиновые червячки? А кислые шипучки? — Помню, Фред дал мне одну, мне было тогда 7 лет. Она мне язык насквозь прожгла, но и отлупила же его тогда мама метлой.
Рон задумчиво уставился на корзину с шипучками.
А что, если угостить Фреда тараканьей гроздью и сказать, что это засахаренный арахис? Он поверит?
Рон с Гермионой заплатили за сладости, и друзья вышли на завьюженную улицу. Хоксмит походил на рождественскую открытку, сказочные домики под соломенными крышами, магазины в снежных шапках, на дверях венки из остролиста, кроны деревьев украшены гирляндами волшебных свечек. Гарри оставил мантию в замке и ежился от холода. Друзья шли по улице навстречу ветру. Рон и Гермиона сквозь шарфы кричали: «Здесь почта, а там магазин Зонко. Можно пойти в визжащую хижину.
Пойдемте лучше в 3 метлы, выпьем сливочного пива», — предложил Рон, стуча зубами от холода.
Гарри обрадовался, дул пронизывающий ветер, и у него совсем закоченели руки. Было бы очень кстати посидеть в тепле.
Друзья перешли на другую сторону улицы и вошли в уютный паб. Первый этаж — крохотной гостиницы. В пабе было людно, шумно и дымно. За стойкой расположилась компания весельчаков. Они смеялись и громко разговаривали. Полная миловидная женщина едва успевала наполнять бокалы. — Это мадам Розмерта, — сообщил Рон.
Пойду принесу нам всем по кружке, — прибавил он и слегка покраснел. Гарри и Гермиона уселись за маленький столик в дальнем углу между окном и нарядной рождественской елкой. Рядом потрескивал камин, было очень тепло и уютно. Рон принес три кружки пива, оно было горячее и дымилось. «Счастливого Рождества!» — весело пожелал Рон и поднял кружку. «Конец второй дорожки, второй кассеты».